«Утренний разворот». С 9 до 11 ведут Ирина Воробьева и Матвей Гонопольский.
Доброе утро.
Доброе утро.
Гонопольский и Воробьева сдают утренний разворот, сдают пятницу. Сегодня пятница у нас будет необычно. Вот почему. Но она будет посредством. Я редко веду утренний разворот, поэтому я предложил Ирине Воробьевой немножко такой непривычный стандарт построения второго часа. Если в первом часе мы вначале с вами проголосуем, мы это вот короткое голосование, которое мы делаем, потому что не развернешь в первом часе какой-то интересное обсуждение, мало времени, и у нас дальше Пикуленко, дальше пресса, спорт Костя Похмелова, опять Пикуленко, и мы прощаемся до следующего часа, то во второй части, в моем блоге на Эхе один парень написал, за что он стал коммунистом, почему он стал коммунистом.
Это причем, очень... мне очень интересно, я проглядела просто, ему на днях исполнилось 30.
30 лет, да. А тут же ко мне подошли Дымарский и Рыжков, которые сейчас находятся вот здесь, на Эхе.
Они уже второй день подряд подкидывают.
И они мне дали письмо, которое написала им женщина, которой 79 лет. Она написала в их передачу «Дым Отечества». И они мне дали это письмо как некое противопоставление
вот этому сообщению.
Сообщению. А в третьей части он практически полностью, с позволения Филиппа Бахтина, главного редактора журнала Esquire, будет посвящен двум публикациям в этом журнале, естественно, очень смешным, потому что вы знаете, когда я веду «Утренний разворот», для меня все непременно, если, конечно, там Путин или Медведев что-то революционное не заявили, но в данном случае они нас помиловали, поговорить о социально важных, но смешных вещах, которые существуют в нашем сознании. Это очень важная история. Поэтому давайте сразу начнем. Давай вот разворот.
Давайте сразу добавим, что еще во второй части программы постараемся поговорить про свободу слова немножечко.
Ах,
в СМИ,
да!
Потому что это же очень важно. А что касается Esquire, мы таким образом готовим к выходным. Все-таки сегодня пятница.
Значит, надо вот как-то настроение послушайте, поднимать. Это тоже будет игра. Это игра, увлекательнейшая игра, в которую мы иногда играем с господином Венедиктовым, большим демократом и сторонником свободы слова. Здесь есть сообщение, это сообщение даже сегодня, продолжит свое существование в эфире в 16:30, если я не ошибаюсь. Познер не нашел в российских СМИ свободы слова. Президент Академии российского телевидения Владимир Познер заявил, что в российских СМИ отсутствует свобода слова. Это он заявил,
на заседании
закон о СМИ у нас не выполняется в главном. Я утверждаю, что у нас на телевидении, да и не только на телевидении, не существует свободы слова. Значит, почему я вдруг буду возражать Владимиру Познеру? То есть, еще раз, я с ним абсолютно согласен по поводу того, что в России в отдельно заточенных местах, которые важны для нашего руководства, абсолютно не существует свободы слова.
Давайте во второй части программы, сейчас опять уйдем.
Хорошо,
мне кажется, мы не успеем обсудить то, что мы хотели в самом начале.
А что такое? У нас все есть, у нас только голосование.
У нас же, естественно, все есть, но тем не менее, это же все равно интересная тема. Мне кажется, мы сейчас уйдем в свободу СМИ.
Да.
Но Минприроды, это же совершенно замечательно.
Хорошо, не ругайся на меня, сделаем.
Что?
Майерс, где ты? Она меня гнобит. Значит, смотри, сейчас реклама, правильно?
Конечно.
После чего сразу рассказываешь про новое предложение, как вам заработать деньги.
Угу.
Разворот.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт. Больше, чем просто интернет. 975-8282.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Неважно, в какую точку Земли и на какой срок отправляется сотрудник, роуминг-план от московского Мегафона позволит сэкономить на мобильной связи. Роуминг специального назначения справится с любой командировкой. Узнайте больше по телефону 502-2000.
Российские театры покажут свои лучшие спектакли в Москве на фестивале «Золотая маска» с 27 марта по 15 апреля. Кто станет обладателем национальной театральной премии? Приходите на фестиваль, узнаете. Билеты 662-5352. Генеральный спонсор «Сбербанк России».
Реклама на эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Вот новый разворот.
Матвей Гонопольский, Ирина Воробьева. Ну, расскажи.
Расскажу обязательно. Мне прям не терпится.
Давай.
Газета «Коммерсант» сегодня вышла с публикацией о том, что Министерство природы России намерено платить гражданам, которые пожалуются в надзорные органы на экологические преступления. Собственно, как пояснили «Коммерсанту» в ведомстве, осведомители будут получать процент от взысканных с нарушителей штрафов за нанесенный экологический ущерб. Собственно, деньги сознательные граждане получат только в случае, если ущерб будет доказан и взыскан через суд. Что здесь интересно? Интересно то, что размер премии все-таки не смогли уточнить, и сейчас разрабатываются меры по увеличению штрафных санкций, и, собственно, конечные суммы, которые будут получать люди, которые пожаловались, тоже вырастут. Собственно, Олег Митвель, замглавы Роспроводнадзора, признался, что у них не хватает собственных инспекторов, а люди не хотят жаловаться, потому что боятся оставлять свою фамилию и адрес в госучреждениях. Значит, здесь есть две позиции. Инициативу поддержали экологи. Они говорят о том, что такая система поощрения уже существовала, и еще в Советском Союзе студентам платили 25% от взысканных средств, если они, ловили браконьеров, составляли общественные протоколы, и потом через суд взыскивался штраф. Значит, негативно к этому относятся правозащитники. К примеру, Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», говорит, что при современной российской ментальности никаким образом, особенно материальным, стукачество поощрять нельзя. Это я цитирую Льва Пономарева. Он считает, что люди начнут жаловаться не на экологические преступления, а на соседа или для того, чтобы расширить себе дачный участок. Вот так.
Ну, я предлагаю не комментировать это, а я предлагаю проголосовать. Пусть это прокомментируют наши радиослушатели. Если вы считаете, что сообщать об экологических преступлениях за деньги нужно, получая 25%, если потом это дело государством у человека, нарушившего экологические законы, выиграно по суду, то, пожалуйста, наберите телефон 660-01-13. Это такая благородная история, и, в общем, ну, понятно, там рассыпал и так далее, да, все это ясно. А если вы считаете, что это делать не нужно, и вы больше согласны с Пономаревым, что это стукачество, что это не помощь государству, что это стукачество, то наберите 660-01-14. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, как вы считаете, это стукачество, тогда 660-01-14. Ну, я бы не называл вот такими какими-то радикальными словами. Я просто сказал, что, так сказать, ну, неморально, нам не присуще. Понятно, да?
Ну, вот. Ну, меня пугает такая инициатива, потому что...
А ты не дави. Потом скажешь.
Нет, хорошо, ради бога. Ну вот на самом деле вот даже...
Ну что, хорошо, ладно, уже сказал. Почему тебя пугает?
Меня пугает, потому что, допустим, вот на даче, допустим, у нас, да, когда мы, я помню, переносили забор, на нас тоже жаловались. И если бы вот такая возможность была бы, да, что мы нарушили какие-то экологические нормы...
Нет, категорически с тобой не согласен. Перенос забора – это нарушение или не нарушение межевания земли.
Это все понятно.
Если на своем участке ты костер разжег, да, это твой участок, и ты имеешь...
Там перенос забора был к речке. Вот, к речке, к участку реки.
Но ты имела право перенести забор к речке?
По одним документам да, по другим нет. Ну, просто и там вся деревня кипела.
Вся деревня кипела, потому что ей важно, чтобы дом твой сгорел, а ты утонула в речке.
Конечно, конечно.
А
вот
понятно.
Об этом и речь, собственно.
Да, да.
Об этом
хорошо.
И... Хотя, с другой стороны, может быть, действительно, люди... Вот, например, Митвель приводит такой пример. Он сказал, что вот была авария в Кировской области, где было разлито дизельное топливо, и об этой аварии узнали только через 3 дня. Потому что некому было сообщить. А, соответственно, люди, которые это сделали, то предприятие, которое это совершило, естественно, этого не говорило.
Ну, хорошо. Вот у нас появились звонки. Я напоминаю, 363-3659. Также вы можете нам сообщать на СМС-службу 7-985-907-45-45. Давай послушаем несколько славных телефонных звонков. Вот что вы думаете по поводу этого дела? Тут есть, правда, вот лично у меня есть один вопрос. Вот я не знаю, как хорошо. Знаешь, вот это вот сексотство, оно больше как бы делает из нас там Германию, знаешь, вот такие страны, где такое принято. А, так сказать, наше вот это вот наше все, оно вроде говорит нам, что это не морально во главе с Пономаревым. Значит, смотри, что получается. Для меня не очень понятно следующее. Он говорит, что у них не хватает инспектора в Митволь. Но дело в том, что, ну, понятно, что он получит 5970 сообщений в день про экологические нарушения. Кто этим будет заниматься?
Кто будет проверять, конечно.
А, вот, ну, давай послушаем звонки, это очень интересно. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, Денис, в Москве.
Да, Денис, пожалуйста.
Ну, это нормально для общества с ответственными гражданами, когда граждане сообщают о каких-то нарушениях закона, там, закона о природопользовании, экологии и так далее. Но это... денежное вознаграждение за эту операцию сразу же сходит это все на нет и превращает в такой элемент качества полицейского государства. Звонить, сообщать надо. Давать за это награждение, это унижает гражданина и унижает его функцию по, так сказать,
охране.
То есть вы считаете, что гражданское общество за деньги невозможно?
Я
то есть
считаю,
оно либо что... есть, либо нет.
Да, то есть это ответственность человека, да, это нормально. Позвонить.
Ясно, спасибо, потом... Денис, спасибо, очень интересно. Давайте наберем статистику. Слушаем вас, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Это Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Значит, что говорить о платных доносах? Я, значит, у нас застрял грузовик на газоне, так распахал весь газон, что просто невозможно. Я звонил в экологическую милицию, часа два он там его раскапывали, грузовик, никто не приехал. Что здесь говорить об платных звонках? По бесплатным не приезжают.
Нет, платных... подождите. Это вы немножко вещи. О другом говорите. Вы позвонили, вы рассказали?
Да.
Дело в том, что... Нет, подождите. А вы уверены, что они должны приезжать и вытаскивать грузовик?
Нет, но они должны были приезжать, зафиксировать и выписать штраф этому водителю, который...
А они не зафиксировали?
Нет, никто не приехал вообще.
Но они приняли ваш звонок?
Нет, я звонил не в экологическую милицию, я звонил в обычную, чтобы попросил, чтобы меня соединили с экологической.
Так, и?
Ну, и никто не приехал.
Ну да, ну может быть, если бы вы позвонили в ведомство Митволя, то какая-то есть...
Ну я не знаю телефон Митволя.
Я вас понимаю. Не-не, я понял вас. Ну да, вот такое вот интересное сообщение. Давайте дальше послушаем еще один звоночек и подведем итоги. Слушаем вас, добрый день. А, не получилось. Все, 24 минуты.
Останавливаем, да, голосование?
Мы продолжим еще чуть-чуть принимать звонки во время обзора прессы.
Но голосование потому, что... мы останавливаем.
Да, останавливаем голосование и скажи, что у нас происходит.
Значит, большинство проголосовавших высказались за то, что это правильная инициатива, что действительно нужно сообщать и получать вознаграждение. 60%, почти 65% наших радиослушателей считают, что это очень правильная инициатива. В свою очередь 35% считают, что это плохо и, возможно, каким-то образом согласны с Львом Пономарем, который считает это стукачеством.
Тут единственная проблема, что мы мало поговорили, но еще поговорим. Непонятно, за что, собственно, голосуют эти 64%. Им нравится получать бабло или им нравится
сам
исправлять
механизм.
Недостатки? И за что голосуют 35%? Они считают, что это плохо или что-то другое? Ну, вот такой результат голосования. 9.25. Пикуленко.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Телекоммуникационная компания «Ньюкомпорт». Подключение офисов к высокоскоростному интернету и установка прямых московских номеров.
Ну, доброе утро, доброе пятничное утро, последний день недели, это
доброе
так
утро,
приятно,
Сан
да, погода располагает к отдыху, а я тут все о своем хочу.
А можно я тоже о вашем, только
да.
Быстро? Хотелось бы вот попросить тех, кто задает вам вопросы, на смс-номер +7 985 970 45 45 задавать их пораньше, потому что, когда вы их присылаете, когда Сан Саныч уже в студии, я не могу их задать, их уже слишком много, поэтому, если вы хотите, присылайте пораньше.
Нет, у нас порядок, что Саша рассказывает в 25
да.
минут
да,
и отвечает
просто,
на вопросы.
Нет, естественно, будет отвечать в свое
давай.
Время, но просто присылайте пораньше.
Я тут по случаю пятницы собирался похвалить милиционеров. Вот редкий случай, когда я получаю информацию, что милиционеры действовали хорошо. Что застрелили, поймали, там, огрызнулся какой-то бандит, его сразу застрелили. Причем стреляли в колесо, попали в щеку, но это бывает, пули летают неповиденно. И вдруг на тебе, опять та же самая ситуация. На Дальнем Востоке заместитель начальника ихнего, ну, у них там вообще не все в порядке с милицией. Конечно, то начальник ГАИ Владивостока мордобой устроит женщину с ребенком, как мы помним, избивая ее беспощадно на виду всей страны, поплатившись за это только выговором, то наехал тут заместитель, включив все мигалки и все сирены, решил, что сейчас
это
всех
вот в Москве,
смету.
Который...
Нет, это
нет?
На Дальнем Востоке.
На секунду, на секунду прерву. К нам позвонили в эфир по поводу предыдущего нашего разговора. И сейчас, в общем, должностное лицо предлагает прокомментировать в прямом эфире. Мы это сделаем во время обзора прессы в 35 минут. Спасибо должностному лицу, мы очень ценим.
Что
когда...
нас слушает и реагирует, это очень важно.
Мгновенная реакция, это всегда приятно. И вот, ну ладно, а тут еще вот такой, прямо-таки пятничный случай. К вопросу, вот, Матвеевич, вы всегда защищаете сирых и убогих и нищих в нашей стране. Которых считаете большинство почему-то.
Да.
Вот вам пример. У нас тот тут 25-летний безработный. Мы же вот не касаемся, но когда что-то случается, мы сразу узнаем. Ах, у 25-летней безработной угнали Бентли. Ах, попал в аварию.
А что такое, Сан Саныч? 25-летний безработный замужем.
Сейчас, Ира, подожди,
замужем,
тут мало времени, прям... 2 минуты остается.
Да.
Давай, вот. тут дискуссия не умеет.
Да.
Попал в аварию сержант милиции. Ну, казалось бы, да? Но меня заинтересовало, на автомобиле стоимостью в его 20-летнюю зарплату, причем, как всегда, напившийся от погон до козырька, налившийся водкой, избежавший с места аварии, ударил-то он в маршрутку, как известно, людей покалечил, но с места, как любой милиционер доблестный, он с места происшествия должен уйти, ну и хотя бы уехать. Так вот, машина, на которой ездит сержант, стоит его 20-летнюю зарплату. Это я взял цену подержанного автомобиля. Новый стоит его 40-летнюю зарплату. Меня интересует, что же это у нас за такая страна, что любой сержант милиции может себе позволить Range Rover в полном исполнении с 8-цилиндровым двигателем, обитой кожей, да еще празднуя день рождения, сметать все на своем пути. А?
Ну, может, у него родители
вот
обеспечены?
Что... Конечно. Ну, теща продала последнюю корову в родной деревне и купила ему Range Rover.
Да? Ну, Сан Саныч.
Давайте не заниматься риторикой. В общем, ясно. Этот человек, наверное, им должны заняться...
Да,
должны
вот чем занимается служба собственной безопасности. Да. Вот. Это к вопросу о том, что у нас всегда, когда мы касаемся милиции, у нас появляется ситуация неприкосновенности. Почему? Вот все-таки давайте так. Закон должен работать для всех. Потому что иначе сейчас я вижу ситуации, которые вот я рассказываю, это называется очень легко и просто, да? Своим все, остальным закон.
Избирательное право.
То есть нам с тобой закон, остальным все. Неправильно это.
Неправильно, Сан Саныч.
Пикуленко придет в 55 минут и ответит, поддержанная Мазда или там чего-то еще. Да, приходи, Сашенька. Сейчас будут новости на Эхе. После чего обзор прессы. А новости, Саша, новости тоже ты читаешь? Как
да,
обычно.
Да.
Значит, тогда я не буду никого ожидать. Переходим к новостям.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем наш эфир. Маша Майерс, Матвей Гонопольский. Здесь же находится...
Матвеевич.
Александр Андреев, что?
Маша Майерс болит.
Ой, извини, меня просто сбили. Неважно, почему... После тяжелых переговоров с председателем комиссии Палаты по общественной политике Владимиром Захаровым мы, так сказать, договорились, что он прокомментирует саму идею. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Значит, напоминаю вам, что мы прочитали в «Коммерсанте». Минприроды РФ намерена платить гражданам, которые пожалуются в надзорные органы на экологические преступления. Как пояснили «Коммерсанту», в ведомстве осведомители будут получать процент о взысканных с нарушителей штрафов за нанесенный экологический ущерб. Впрочем, деньги граждане получат только в случае, если ущерб будет доказан и взыскан через суд. Теперь реакция. Значит, поддержали эту экологи. Они сказали, что система поощрений существовала в конце 80-х. А, соответственно, правозащитники назвали это стукачеством. Что касательно реакции наших радиослушателей, напомни, пожалуйста.
65% высказались за то, что эта инициатива действительно нормальная, а 35% считают, что относится к этому негативно.
Пожалуйста, скажите, что вы думаете по поводу этой идеи.
Это ко мне вопрос.
Да, к вам.
Ну, во-первых, это действительно пока идея. Я не слышал, не имею никакой официальной информации, что это вводится. Из того, что я знаю, это серьезно обсуждается в готовящемся новом экологическом кодексе, так называемом. Я бы сместил немножко акценты и сказал, что то, что нам нужно в стране, это то, чтобы каждый знал телефон, точно так же, как телефон, если случился пожар, если что-то со здоровьем, который можно набрать и сообщить о каких-то нарушениях в плане экологии. Вот что нужно. А поощрять или нет, ну, я думаю, что если будет такой телефон, все о нем будут знать, все с удовольствием будут сообщать не за вознаграждение, а для того, чтобы жить в нормальных условиях. Вот таково мое мнение. К сожалению, вот мои призывы пока услышали только в городах, а вот в центральных органах нет.
Вас опроверг, просто, ну, он не знал, что вы позвоните. Радиослушатель нам позвонил, когда мы обсуждали это. Он рассказал, как в его дворе встал огромный грузовик, знаете, когда была весна и мягкий грунт, то стал огромный грузовик на
газоне.
Он позвонил в милицию и стал просить, чтобы дали телефон экологической милиции. Он нашел, по-моему, экологический?
Нет, он не нашел. А может быть, вы озвучите, Владимир, телефон по каким звонить?
Короче говоря, никто не приехал, грузовик не убрал, ничего не зафиксировал. То есть будет ли это работать, если будет... Я поясню вам, тут есть нюанс. Представители Минприроды... Почему за эту идею? Они говорят, что у них не хватает инспекторов. Но если у них не хватает инспекторов, у них хватит тех людей, я не знаю, как они называются, которые будут реагировать на поток платных жалоб?
Так вот, я именно так и ставлю вопрос. Ведь нам нужен не номер телефона. Формально даже, например, в московском правительстве есть телефоны. Это предусматривает, что на горячей линии все время кто-то есть. А кроме того, главное, что есть люди, которые будут принимать меры. Потому что иначе это вызовет просто раздражение. Вопрос же не в том, чтобы заинтересовать людей, чтобы они звонили. Они не ждут вознаграждения. Вопрос в том, чтобы органы наши и в центре, и на местах были готовы принять этот вызов и прореагировать. Так что я бы сместил проблему-то в другом. Зачем нас уводить в поощрение? Люди готовы бороться за то, чтобы не рубили деревья, чтобы не топтали газоны. Они не знают, куда обратиться. Если им за это будут платить, то ситуация это не изменит.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Благодарю вас, что нашли время с нами поговорить. Спасибо. Я напоминаю, что в эфире был председатель комиссии по общественной политике Общественной палаты Владимир Захаров. Мы продолжаем наш разворот. Ну что, поговорим о газетах.
Да, но я пробегусь тогда уже пробились. Так,
да, давай
быстренько по темам.
Не будем тебя прерывать.
То, о чем говорили в газете «Коммерсант» на 6-й полосе о платных вызовах, по платном приеме жалоб Минприроды. Еще в «Коммерсанте» вообще сегодня довольно много интересных публикаций. Клиентура ждет, не дождется месячных. Обещание от 7 до 14% доходности в месяц завлекло в некий экономический альянс. 8 тысяч инвесторов, поэтому компании с признаками пирамид продолжают в России появляться и растут как грибы. Об этом «Коммерсант» на первой полосе. И также «Коммерсант» пишет о том, что в школах, возможно, в ближайшее время ограничат доступ к некоторым сайтам, которые сочтут порнографическими или экстремистскими. Правда, обойти существующие запреты или вводимые запреты будет довольно просто, как убедились эксперты, с которыми побеседовал корреспондент «Коммерсанта». Независимая газета «Грызлова» нашли замену. Странноватая организация съезда «Единой России», намеченного на середину апреля, кажется, объяснилась, как стало известно, независимой идеей мероприятия, первый день которого будет потрачен на заседание секции, всего лишь часть кремлевского сценария, как и прошлый съезд «Единой России», по данным независимой, нынешний будет связан с Владимиром Путиным, и он может стать лидером партии на этом съезде. «Какие таблетки глотают летчики?» Это публикация в «Известиях», достаточно объемная статья. Газета отталкивается от записи разговора разбившегося под Донецком 22 августа 2006 года самолета Ту-154. За несколько минут до гибели они обсуждали, какие препараты принимали. А зачем они принимали эти препараты? задалась вопросом газета и выяснилось, что речь шла о стимуляторах, которые позволяют на медкомиссии выглядеть здоровыми. Дело в том, что сейчас в России проблема. У авиакомпаний нет достаточного количества летчиков, а у летчиков они не хотят уходить на мизерные пенсии, поэтому продолжают летать и, соответственно, просто вынуждены пользоваться различной химией для того, чтобы проходить медицинскую комиссию.
Так.
Любопытная публикация в «Ведомостях» называется «Психфляция». Инфляция почти наполовину обусловлена психологией, инфляционными ожиданиями. В начале нынешнего года они усилились, но из этого можно сделать вывод, что инфляция тоже будет расти. Это третья полоса «Ведомостей» о связи инфляции и психологии.
Странная статья, странная мысль.
Нет, дело в том, что все закладывают в цены на будущее, в прогноз свою цену, все компании, то, что цены росли в последнем квартале, соответственно, они ожидают, что цены будут расти, и вот это все как снежный ком накручивается.
Саша, исходя из этого, цены не должны остановиться никогда. Понимаешь, потому что мы знаем, что существует такой естественный реликт.
Нет, они должны остановиться, потому что деньги просто кончатся.
Вот как последняя страница интернета.
Если
да?
их не будут печатать.
Да, ну ладно.
А газета «Время новостей». Лейтенантский набор. Студенты, желающие послужить родине, проведут в армии 3 года. Президент решил поддержать Минобороны в его стремлении повысить качество подготовки офицеров. В результате благие пожелания властей дали повод для слухов, не на шутку обеспокоивших студентов и их родителей. В понедельник Владимир Путин подписал указ, вносящий поправки в принятое 9 лет назад положение о порядке прохождения военной службы. Суть изменений в следующем. Молодые люди, которые заключили договор на обучение в военно-учебных центрах или гражданских институтах, университетах и академиях, должны на следующий день после завершения образования в ВУЗе подписать контракт на прохождение службы в армии. Получив лейтенантские погоны, бывший студент должен отслужить 3 года. Московский комсомолец, подследственный комитет. В следственном комитете при прокуратуре разгорается новый скандал. На днях приказом главы ведомства Александра Бастрыкина от своих должностей был отстранен ряд руководителей главного следственного управления, ключевого подразделения этого ведомства. Их подозревают в злоупотреблениях полномочиями и масштабных взятках. Ну и, наконец, российская газета. Здесь интервью небольшое с Николаем Сванидзе, журналистом, и большой фрагмент интервью, которое Николай Сванидзе взял у избранного президента Дмитрия Медведева. Но я напомню, ранее уже сообщалось, что Николай Сванидзе напишет книгу. Эта книга вскоре будет издана о Дмитрии Медведеве.
Да,
и вот здесь фрагмент этого интервью.
Трогательно очень. Дмитрий Анатольевич Медведев все время ходит к проигрывателю и ставит старые пластинки, в том числе любимую группу господина Доренко Deep Purple. Поэтому я думаю, что наконец-то отношение властей к Доренко резко изменится.
Или Доренко к властям.
Да, возлюбят друг друга. Спасибо тебе большое, Саша. Сейчас спорт с Константином Похмеловым, который уже в студии.
Разворот.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Костик. Вчера Леша Осин к нам приходил.
Правда?
Мы все пытались понять, будет он ругаться матом или нет, когда говорил нам про матч футбольный, который мы проиграли со счетом каким-то разгромным, там 3-0.
Ага.
Вот, скажи мне, пожалуйста, сегодня настроение у спортсменов лучше, чем вчера? Что-то
вот
позитивное уже расскажи нам в пятницу.
Я расскажу вам о позитиве, но вот как бы отголоски вот вчерашнего этого самого, вернее, позавчерашнего уже поражения, они, конечно, продолжают поступать, особенно вот со страниц спортивных газет, очень любопытные. Спор, например, на страницах газеты «Советский спорт» между двумя обозревателями этой газеты, Юрием Севидовым и Василием Уткиным, хорошим нашим знакомым и коллегой.
Юрия Севидова я тоже знаю,
да.
Ну, как так, ни странно.
Вот. Ну и просто любопытно, что мнение полярное, когда полярные мнения, то всегда дискуссия приобретает интересный такой разворот. Вот если у кого-то есть желание, почитайте, посмотрите. Скажу лишь сразу, что
Юрий Севидов
вообще не увидел никаких проблесков игры у российской команды, а Василий Уткин сказал, что, в общем-то, ругать, по большому счету, наших футболистов особо и не за что.
Да,
вот такие вот полярные точки зрения. Я лишь от себя добавлю, что никто из участников предстоящего чемпионата Европы в игре с более или менее адекватным по силе соперником не потерпел такого крупного поражения. На этом на футболе остановимся, тем более, что у нас сейчас на первые полосы, вне всякого сомнения, выходит хоккей, потому что пока идет в нашем чемпионате регулярное первенство, на хоккей как-то внимание обращают мало. Ну, в общем-то, на то оно имеет место быть, поскольку напряжение совсем не то. Вот сейчас стадия плей-офф, более того, полуфиналы, и вот вчерашний матч, который мне удалось посмотреть, третий полуфинальный матч между Ярославским Локомотивом и действующим чемпионом страны Магнитогорска Металлургом, это, конечно, я скажу, это что-то.
Это сильно было?
Это такое напряжение, это такой накал, это такие трибуны, ни с какими там России, Румынии,
Бухаресте. Ну чем закончилось-то? Расскажи,
закончилось что ты угнетаешь. Я думаю, что любители-то в курсе. Закончилось это тем, что Ярославский Локомотив вновь победил в третий раз подряд и, выиграв полуфинальную серию со счетом 3-0, вышел в финал, где теперь ждет своего соперника, который не исключено, что определится уже сегодня. Я напомню, что во второй полуфинальной паре, на которую, собственно говоря, все ставили и от которой все ждали явления нового чемпиона, Салават Юлаев Акбарс, это... пара, в общем-то, затянулась, что предсказуемо, и может затянуться еще больше. Дело в том, что счет там пока 2-1 в пользу уфимского Салавата Юлаева, но сегодня казанцы играют на своем льду, поэтому имеют прекрасный шанс, чтобы выровнять счет в серии. Для Локомотива все это огромный плюс, потому что ярославцы, отдохнувшие, они уже закончили выступление, сейчас могут, в общем-то, позволить себе немного расслабиться. Вот, они выйдут на команду, измотанную команду, уставшую в любом случае, кто бы ей ни был, Салават Юлаев, либо Акбарс. Так что у Локомотива появляется дополнительное преимущество. Напомню, что на эту команду перед стартом даже полуфиналов мало кто ставил, не говоря уже о том, что в регулярном чемпионате Локомотив занял место даже не в первой четверке. Вот такая вот история.
А во сколько матч будет?
Матч начнется сегодня в 19 часов по московскому времени, и транслировать его будет телеканал «Спорт». Так, теперь, что еще? Да, ну, в продолжении хоккейной темы не могу не сказать о том, что вчера были поставлены подписи, официальные подписи Владислава Третьяка, президента нашей Российской хоккейной федерации, а также члена комитета новой образуемой континентальной хоккейной лиги Александра Медведева. И вот Российская хоккейная лига передает на ближайшие 3 года право проведения российского чемпионата вот этой самой континентальной хоккейной лиги. Иными словами, на будущий год у нас будет совершенно другой чемпионат, совершенно другая система, будут различные группы по 5, может быть по 6, если там будут добавиться какие-то клубы команд. В общем, система розыгрыша будет совершенно другая, появятся клубы из ближнего зарубежья, а в дальнейшем, может быть, и из Швеции, и из Германии, и из Финляндии, и из Швейцарии, кто его знает, поживем, увидим. В общем, новая страничка, это интересно. Сказать, хорошо это или плохо, нельзя, потому что нового мы еще не видели.
То есть ты не знаешь конкретно, как будет все это?
Я догадываюсь, потому что есть уже определенные наброски у руководителя континентальной хоккейной лиги, есть вот эти вот предварительные группы, однако увидеть это воочию пока не было возможности, появится она только осенью, вот осенью об этом и поговорим.
Отлично, это был Константин Пахмелов с новостями спорта. Спасибо, ждем Пикуленко через рекламу.
Разворачивайтесь в марше!
Дело прежде всего. Реклама.
Слушаю. Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Технологии угонщиков не стоят на месте.
Но Cobra Connex постоянно опережает все разработки. В дополнение к спутниковому противоугонному комплексу появилось уникальное автономное устройство. Узнайте, как повысить надежность защиты вашего автомобиля по телефону 92 11 911. Оснастите свой автомобиль лучшим, что есть на рынке противоугонных систем. 92 11 911. Cobra Connex.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Делал время, час потехи, но с рекламой на эхе.
Развернитесь, пожалуйста.
Сан Саныч, не теряем времени, вопросов, как всегда, да. Много. Начнем, пожалуй, с Сергей из Ростова спрашивает, существует ли норматив времени на составление протокола? Вот вчера его остановили за небольшое нарушение, давать не стал, видимо, денег. Протокол составляли более часа.
Да, дело вот в чем. Норматива на составление протокола, на осмотр при остановке вашего автомобиля. Вообще, инспектор может так лениво ходить вокруг вашего автомобиля, рассказывая о своих действиях в неограниченное количество времени. И очень часто инспектор этим злоупотребляет. Поэтому я считаю, что такой норматив надо ввести, но его нет и не будет. Потому
То есть бороться с этим никак нельзя?
Ну, пока. Скажем, московский мэр, например, он вроде как начальник, да? Вот когда что в Москве сломать, тут он всегда готов. А вот когда он установил, что ГАИ должно приехать через 20 минут на место ДТП, ну, так его и послушались.
Ну, понятно,
прямо как размечтался это называется.
Понеслись.
Поэтому, да, не выполняют они нормативы. Ну, а вот когда надо человека помучить, тут они с удовольствием.
Отлично. Рубен из Челябинска просит вас коротко сказать по поводу нового Nissan X-Trail. Вариант с объемом 2,5 литров с камерой заднего вида. Собственно, хочет услышать по поводу двигателя, коробки, подвески, электроники, обслуживания.
Вот коротко. Что. Я считаю, что вот в подобной комплектации, а это топовая комплектация, это один из лучших вариантов X-Trail, который можно получить. Двигатель 2,5 литра, двигатель проверенный, по нему нареканий особых нет. Причем считаю, для наших условий то, что важно, может переваривать достаточно такое плохое топливо, хотя все-таки лучше этого не делать, но есть запас у него по прочности. Коробка-вариатор вообще проблем не представляет. Те же самые вещи, которые боится, допустим, простая коробка автоматическая, те же вещи боится вариатор. Он боится перегревов, за ним надо смотреть на профессиональном сервисе. Что касается подвески, ну, я не знаю, если вы все-таки надо исходить из того, что X-Trail не внедорожник. То есть, да, Nissan умеет делать автомобили, которые обладают достаточной проходимостью, но не надо сравнивать X-Trail, скажем, с Nissan Patrol. Профессиональный внедорожник и кроссовер. То есть он пролезет, но не там, где пролезет. И понятно, если его постоянно заставлять работать на бездорожье, он просто сломается. Вот тогда вы поймете, что такое там поломанные подвески. Но опять же, даже поломав машину, приехав к дилеру в любом конце нашей большой страны, вы убедитесь, что цены, в общем-то, у всех одинаковые, и стоимость владения автомобиля достаточно недорога. Я считаю, что на фоне массы таких вот кроссоверов, если мы будем сравнивать с другими марками, то даже и дешевле, ну, если не брать корейцев.
Эльдар из Уфы, что значит шильдик Рольф на автомобилях Митсубиши?
Вы знаете, очень хочется быть таким, как производитель. И поэтому многие дилеры, они позволяют себе рядом с фирменной эмблемой повесить название своего великого Рольфа там или великого Дженсера и прочих других. Тем более, что Рольф, он пошел, по-моему, дальше всех. Он сделал такую табличку, так же вот как приклеивают на автомобиле. То есть пластик, покрытый хромом и сделанный в стиле таком же, как название автомобиля. Ну, это, так сказать, самовыражение владельца.
Ну, тоже неплохо. Тамара, которая много ездит на дачу, спрашивает, что вы думаете о Mazda BT-50, стоит ли ее покупать?
Я думаю, что если вам нужна работяга честная, с хорошей грузоподъемностью, да, стоит покупать. Но вы знаете, поймите правильно, что все это легкий грузовик. Вот то, что вы покупаете, это легкий грузовик. Скажем, два место передних сделано, как в легковом автомобиле, потрясающе тяговитый дизель. Вполне доступная цена, потому что у аналога, у Ford Ranger, например, это, там цена еще то же самое, но цена дороже. Но если вы сядете сзади, там будет, в общем-то, не очень уютно, особенно если ехать на дальнее расстояние. Багажника никакого, то есть все на открытой площадке, если вы закроете конгом только. Вот. То есть вы покупаете грузовик. И, соответственно, как грузовик, он будет честно работать, он будет честно не ломаться достаточно долго, поэтому тут выбор за вами.
И через секунду еще один вопрос с вами последний обсудим. Хорошо, значит, прямо сейчас. Николай Самара, пожалуйста, ваш совет. Элантра 2 литра или Авенсис 2 литра? Спасибо.
Конечно, Авенсис 2 литра. Конечно, Авенсис 2 литра. Потому
Почему?
Что все-таки пока Hyundai не достигла ни того качества изготовления, ни тех материалов, ни той надежности. Причем я могу сказать, что вот мне не все автомобили Toyota нравятся, но, скажем, вот Avensis, я как-то его выделяю из общей, потому что у автомобилей есть такое некое настроение. Угу. Не зря они его до сих пор не снимают. Машина-то уже старая, но они ее не снимают с производства, и она находит своих покупателей.
Отлично. Пятничное настроение. Сан Саныч Пикуленко, спасибо вам большое. Ждем,
да.
Когда?
До завтра. До завтра. Завтра на парковке встретимся, а дальше в понедельник.
Что ж, до свидания, спасибо.
Утренний разворот. С 9 до 11 ведут Ирина Воробьева и Матвей Гонопольский.
Здравствуйте, Ирина Воробьева, еще раз.
Здравствуйте, Матвей Гонопольский. Вы меня наконец-то признали, ура! Все-таки я не Машу Майерс.
Ну, прости меня.
Ну, ладно,
просто
ладно, я уже так вредничаю.
Я и Машу Майерс называл бог знает кем. Ну, есть у меня такое свойство. Я очень плохо помню имена. Вот, ну, бывает такое. Как мне объяснили психологи, это обратная сторона как бы моей импровизационности.
Все
да?
понятно.
То есть какие-то участки... Я знаешь, кому завидую? Я завидую некоторым моим коллегам, у которых вот совмещают, у них абсолютно органично устроен мозг, и у них великолепная память. Ну, вот, например, мы очень долго... Это есть такое, вот мы, у нас есть проблема, вот, например, звонит радиослушатель, да, и он звонит и говорит, здравствуйте, это, я хочу сказать, и вдруг начинается с ним разговор, и дальше, когда ты понимаешь, что ты должен к нему обратиться, ты говоришь
да,
сразу,
да.
Простите, еще раз, как вас зовут, вот когда 15-й раз это звучит в эфире, это плохо действует, понимаешь, поэтому мы там у Венедиктова сидели, я говорю, Леш, с этим надо что-то делать. И что мы с ним придумали? Вот тупо берем ручку, кто бы ни позвонил, мы сразу записываем имя этого человека. Потому что даже у него голова работает значительно лучше, чем у меня. Просто более тренирована, понимаешь? Ну, так сказать, тут и генетика,
я
и прочее.
Я поняла, в следующий раз, когда на развороте выйдем, я буду с бейджиком.
Понимаешь? Вот еще раз, я бы
но
мог
я
это
шучу, Матвей Юрьевич.
Еще раз, самое интересное, что может быть даже с бейджиком. Понимаешь,
нет,
да?
Я на самом деле могу надеть бейджик, мне это не составит никакого труда и совершенно меня не обидит.
Ну, тебе-то, конечно, не надо надевать бейджик, я просто говорю о проблеме, я всегда считаю, что нужно говорить так, как оно есть. Понимаешь, если бы ангелы сидели в эфире, то все было бы хорошо. Но
это
вот живые
интересно.
Люди, недостаток снабжения коры головного мозга, крови и так далее, и так далее. Послушайте, дорогие друзья, сейчас я вам предложу непростую историю. Дело в том, что у меня есть блог. В этом блоге там я всякое дело довольно не очень часто, но я там что-то такое публикую, вещи, которые меня просто поражают. Есть вещи, которые меня поражают. И там я опубликовал такой заголовок, который называется «Почему они умрут?». И дал цитату со съезда коммунистов, который сейчас был то ли этот съезд, то ли пленум, не суть важно. Самое важное, что они озаботились очень важным вопросом, как омолодить армию, как омолодить свою армию, армию коммунистов. И когда они об этом задумались, то разные люди выходили, и разные люди говорили разные точки зрения. И они задумались над очень важной историей. Вот какого героя они могут предложить молодым людям, чтобы сказать, вот смотрите, вы любите этого человека, да, вам он нравится, вы его фанаты, в принципе, а это наше все, вот это именно наше все.
То
вот
есть символ какой-то, человек-символ.
По сути, да, по сути, они решили сделать такой лихой исторический паллиатив того, что сделала Единая Россия с путинского согласия. То есть господин Путин, вы любите Путина, а господин Путин это наш бейджик. Да, это наш бейджик.
План Путина, наше все, ну понятно.
Теперь смотри, дальше произошло следующее. Вышел, естественно, какой-то человек,
имя его затерялось в веках, который сказал, что, конечно, вот видите, с Че Геварой у нас не получилось, да и вообще к Че Геваре теперь какое-то, значит, вот такое странное отношение, то ли он был бандюком, то ли он... Да? Но вы знаете, мне кажется, сказал он, что нужно поискать, так сказать, вот поискать правильные решения в образе молодого Сталина. А я сейчас не буду, правильно это, неправильно, ну, да, и так да. далее. Я написал заголовок «Почему они умрут?». И дальше вот этот фрагмент, вот монолог этого человека, это вызвало огромное количество, у нас такая сейчас система, что мы видим, сколько прочитало, и безусловно, вот там сейчас на сайте висит, вот людей, не только потому, что я коммерческий, но я умею такие заголовки делать, но и просто потому, что людям вдруг стало интересно. Вот кто должен быть альтернативой? Партия власти, мейнстрим — это Путин, а кто еще? И вдруг там появилось сообщение Владимира. И я это сообщение вам зачитаю.
Полностью?
Полностью, да. Оно небольшое.
Оно большое.
Как оно называется? Ну, давай я уже буду решать. Оно называется хорошо. Как? Почему мне нравятся коммунисты? Правильно?
Угу.
А сегодня, когда я здесь в студии встретил господина Рыжкова и господина Демарского, которые записывали передачу «Дым Отечества», они мне передали письмо одной женщины, которое я тоже зачитаю. А после этого мы поговорим с радиослушателями, чья точка зрения им ближе. Мне кажется, это важным. Владимир, расскажу-ка я вам о том, как я из ярого антикоммуниста превратился в их убежденного сторонника. Мне на днях исполнилось 30, так что мое увлечение политикой происходило в лихие 90-е. Я был убежденным сторонником Ельцина, защищал его даже тогда, когда расстреливали парламент. В первые мои выборы в 66-м году поддержал его, очень переживал во время выборной кампании, боялся, что страна повернет налево. Горячо и увлеченно спорил со своим дедом, инвалидом ВОВ, членом КПСС, другими близкими родственниками. Защищал демократию с пеной у рта. Потом пошел в армию в 97-м. Второй год службы попал на дефолт. Но этот факт практически не отразился в худшую сторону в экономическом плане на моей службе. Придя из армии в 99-м, проголосовал за Путина и Единство, так как думал, что они продолжат курс Ельцина на демократизацию. Но они обманули меня, начав сворачивать свободы, в частности СМИ. Закрыли НТВ, потом ТВ-6. Я, работая сельским учителем, ощутил, что детишки начинают все меньше интересоваться учебой. Для них становится все актуальнее законы джунглей, выживает сильнейший, и все в таком роде. Нравственность и духовность стала отходить на второй план. По телевидению стало твориться невообразимое. Авторитет школы стал падать. И педагоги тут ни при чем. Они растерялись, их ценности и идеалы стали никому не нужны. Общество потребления не для них. Эта политика государства, направленная на исключительное удовлетворение материальных ценностей населения и напрочь забывшая ценности нравственные, вбила кол между семьей и школой. Так вот, в начале 2000-х годов политика Путина окончательно выветрила из меня уверенность на продолжение курса на демократизацию страны. К тому же общество стало расслаиваться на тех, кто попал в струю, а кому было противно в эту струю попадать. И я заразился идеями Жириновского о его защите русских, бедных. Его пассажи в «Свободе слова» Шустера убедили меня в том, что нужно на выборах голосовать за ЛДПР. Я понимаю эту молодежь, которая продолжает голосовать за Жириновского, зная, что он ни на что иное, как филиал Единой России, что он ни что иное, как филиал Единой России, так как голосует с ними, а может и не знают. На выборах президента в 2004-м я уже проголосовал против всех. И то, что кандидатом от ЛДПР был Малышкин, никак не повлияло на мой голос. Был бы Жириновский, также проголосовал против всех. И вот после этого момента я стал присматриваться к своим идеологическим противникам, КПРФ, и понял, что люди искренне защищают свои идеалы. Это и Савицкая, и Плетнева. Кто такая Плетнева? Я не знаю.
Ну, это тоже, да, так мне.
И Илюхин, и Мельников, и Зюганов. К тому же, узнав, что партию поддерживают Алферов, Бортко и другие заслуженные люди, я укрепился во мнении, что голосовать нужно за КПРФ. Я считаю, что только эта партия последовательно защищает интересы не блатного, а честного, трудолюбивого народа. Эта партия защищает, как это ни покажется странным, демократию и свободу слова. Эта партия защищает нравственные идеалы. К тому, что компартия поддерживает идеалы сталинизма, у меня отношение двоякое. Я считаю, что нужно осуждать Сталина за политический террор, но и нужно учитывать, что Сталин взял страну с сахой, а отдал с атомной бомбой. Но, то есть нельзя отрицать тот факт, что при Сталине страна быстрыми темпами восстановилась после разрушительной войны, к тому же начала развиваться. Итак, к слову, кто считает, что КПРФ поддерживает исключительно старшее поколение, тот, по-моему, ошибается. Пенсионеры, особенно сельские, радостно голосуют за Путина, Медведева и партию власти. Говорят буквально следующее, что пенсию нам платит Путин, а что еще надо? Не задумываясь, что их пенсия – это всего лишь крохи, которые обеспечивают им выживаемость, но никак не полноценную жизнь. За Компартию голосует все больше молодежи, думающей молодежи, а не тусовочной, которая в пьяном полубреду не хочет разбираться в политике. Поэтому я не понимаю, как власть будет решать дилемму по привлечению этой тусовочной молодежи к общественной жизни. Ведь она должна обеспечивать этот пресловутый план Путина до 2020 года. Что будет, если эта молодежь вдруг начнет понимать, что к чему? Это письмо Владимира. И вот второе письмо, которое прислала женщина...
Августа Ивановна.
Августа Ивановна Железнова. Дорогой многоуважаемый Владимир Рыжков, я об освоении земель в Сибири. Мне 79 лет. Отец умер в 73-м году. Я помню его рассказ о Столыпинской реформе. Он жил в Ковровом, теперь Владимирской области. Его дядя по тогдашним законам передал свой дом, землю и прочие сельской общине, а сам уехал осваивать кустанайские степи. Ему разрешили взять корову, лошадь, телегу и другой инвентарь, погрузили в вагон, привезли в район освоения, сказали ему: «Твоей земли здесь столько, сколько сумеешь обработать, бери». Через 3 года бабушка туда ездила, у дяди был табун лошадей, стало коров, сколько не знаю, на озере птиц, столько много, гуси и прочее, сколько прилетит. Их подкармливали, но... Дальше не могу разобрать. И пшеницы обмолочена была гора. Дядя уезжал, а бабушка осталась одна. Вдруг подъехал обоз. Стали грузить зерно на телегу. Она зашумела. Воры, грабители, оставьте хоть курочкам, уточкам. Тетенька, мы с хозяином расплатимся, уже договорились весной, что все наше, воры и так далее. Потом дядя приехал и говорит: что ж ты меня позоришь? Все пройдет через банк, вот так. А потом Первая мировая война, потом революция, и все пошло кубырком. Дядя ушел в Кустанай на железную дорогу. Вот такое было освоение земель. А Сибирь моя родная тоже осваивала. Моя родня тоже осваивала. Отца моей мамы, деда, в 30-м году раскулачили, отобрали дом, землю, все. Выгнали. Бабушка приехала с детьми к нам в Иваново. Мама была старше из детей. А деда созвали на комсомольскую стройку, строить Магнитогорск. В голые степи согнали до 7000 несчастных раскулаченных. Не дали ни лопат, ни топоров. Грелись у костров. А мороз 30 градусов и больше. Дед умер в первую же зиму от воспаления легких. Вот такое было освоение земель. Но город Магнитогорск построили. Это все. Нет, не все. По работе приходилось ездить до Владивостока несколько раз. В пути на поезде 5 суток. На этом расстоянии от Тайшета и дальше можно было насчитать 7 лагерей, заключенных за колючей проволокой. Теперь все. Всего доброго. Железнова Августа Ивановна. Вот такие два письма. Я не хочу их комментировать.
Да, мне тоже.
Я хочу, чтобы вы их прокомментировали сами, уважаемые радиослушатели. Наш телефон 363-3659. Только серьезно и без дураков. Вот смотрите, есть молодой человек, который ищет альтернативу и находит ее в коммунистах. Есть женщина, которая пишет то, что, о чем мы знали только по книжкам, но, так сказать, это, ну, вот, да, с одной стороны. А с другой стороны, коммунисты это признавать сами не хотят. Вот, и придумывают образ молодого Сталина, да? И вот что вы думаете по поводу этого? Вот, когда мы говорим о политической альтернативе, это очень серьезная проблема. Вот мы говорим, кто, если там не Путин, да? Ну, и мы смотрим, там Жириновский, ну, там что-то Жириновский, да-да, демократы, ну, вот они там себя изжили и так далее. Кто у нас остается? Ну, и вот начинаем. Ну, вот, да, вот коммунистическая партия, вот они там, да, последовательность советская и так далее. А с другой стороны, есть руководство коммунистической партии, которое, ты знаешь, все время бубнит одно и то же, но когда говоришь слово «Сталин», у них глаза наливаются кровью. Понимаешь? И вот такая происходит странная вещь, что когда мы говорим о том, что нет политической альтернативы, то это имеет свои причины. Ну, опять же, это я просто говорю, понимаешь? А вам предлагаю уважаемые радиослушатели, вот 10 минут поговорить, как вы относитесь к тому, что вы услышали. Это очень интересно.
Давайте уйдем на рекламу, а потом будем принимать звонки.
Давай.
Разворот. Реклама.
Избавьте свой организм от паразитов. Натуральное средство «Тройчатка Эвалар» избавит вас от паразитов без вреда для организма. «Тройчатка Эвалар» содержит экстракты трех трав, которые обладают выраженным антипаразитарным эффектом. Эти травяные горечи сражаются не только с непрошенными гостями, но и со всем их родом до седьмого колена. Ведь паразиты как огня боятся травяных горечей, которых в нашей повседневной пище огромная нехватка. «Тройчатка Эвалар» – тройной удар по паразитам. БАД не является лекарством.
Российский экономический форум в Лондоне представляет новую концепцию под названием Russia Investment Roadshow. С 20 по 22 апреля бизнесмены, банкиры и инвесторы со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить самые привлекательные инвестиционные проекты в России. Подробности об участии на сайте russiaforum.com и по телефону 258-4011.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб Эхмус.
Телекоммуникационная компания «Ньюкомпорт». Подключение офисов к высокоскоростному интернету и установка прямых московских номеров.
Вот новый разворот. 363-3659. Что вы думаете по поводу Владимира, по поводу этой женщины, которая написала письмо? Давай послушаем звонки. Слушаем вас. Добрый день.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать вот по поводу, сейчас вот ведет передачу Конопольский.
Да, это я.
Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Валерий Андреевич.
Да.
Что я хочу сказать? Вот я хочу рассказать вкратце о себе. Можно?
Нет, рассказать о себе нельзя, потому что это долго, а у нас осталось понятно. 8 минут. Вот я... как вы считаете, кто прав вот из этих
я
двух?
Я прав, считаю, что прав молодой человек.
Владимир, да?
Владимир.
Почему?
Почему? Ну, потому что раньше жизнь была намного лучше.
Ясно. Следующий звонок.
Но тут даже речь идет не о том, что раньше
нет,
было,
подожди,
а о том,
подожди,
что в нынешней
эпохе. Ира, не исправляй. Вот не исправляй.
Ну, неправильно же понимают человека.
А я тебе объясню, что ты неправильно понимаешь. Вот как понимает, так понимает.
Ну, человек вот, Владимир пишет про сегодняшнюю реальность.
Послушай меня, ты поняла, что
да,
ты...
Да, я поняла, что
погляди
я
на меня. Ты понимаешь, да. Что ты сейчас говоришь? Он неправильно понимает. Он понимает правильно, как он понимает. Все. У меня нет для тебя других людей.
Да при чем здесь
не
люди?
Улучшай.
Я говорю о том, что Владимир пишет о нынешних
не
временах.
Не раздражайся.
Я не раздражаюсь.
Слушаем вас.
Владимир.
Добрый день.
Добрый день.
Пожалуйста, говори.
Меня зовут Артур. Мне 42 года, я москвич и работаю генеральным директором фирмы. То есть я как бы состоявшийся человек. И, послушав вот эти два письма, они меня глубоко взволновали. Искать ответы на вопросы, собственно, нужно в этих двух письмах. Потому что вот молодой человек, который написал первое письмо, я с ним могу согласиться только до той степени, когда он начинает говорить о Сталине и его заслугах. Потому что мой дед был расстрелян, я знаю, что были лагеря, я просто, может быть, больше читал, чем этот молодой человек. Какой ценой все это далось, это нужно соизмерять с тем, что достигнуто. Песня бабушки, я с ней абсолютно согласен практически во всем. И я могу вам сказать, что голосовал я на этих выборах президентских за коммунистов. Потому что больше, в общем-то, мне было не за кого. А почему я это делаю? Когда я принимаю на работу молодежь сейчас, я вижу, что она практически, ее не научили работать, выкладывать себя и получать достойную зарплату. За 10 лет страна потеряла целое поколение, которое могло научиться нормально работать и нормально получать за это деньги. У них в глазах сейчас только доллары, ты мне сначала заплати, а потом я буду работать. Вот наше поколение, я был комсомольцем, там, убежденным и все такое прочее, но никогда не был функционером в комсомольстве. Нас учили работать. Моя семья, моя мама там с отцом, они учили нас просто работать, получать за это деньги, получать удовлетворение и жить. Страна потеряла вкус к жизни. Страна потеряла вкус к работе. вот эта молодежь, она полностью деморализована.
Спасибо большое, извините, я прерываю вас только потому, вы очень интересно говорите, понимаете, да, я прерываю вас только потому, что еще есть звонки, ладно?
Я немного говорю, конечно.
Не-не-не,
конечно.
Немного, говорите сколько надо, ну просто вы же не смотрите на часы. Спасибо вам большое за ваш звонок.
Это очень неправильно, знаете, говорить так про одно поколение, про другое, вот на самом деле, потому что у нас, вот мы уже разговаривали об этом позавчера, в моем поколении не было шагистики, мы не поротое поколение, тем не менее у меня получилось без этого всего вырасти нормальным человеком с активной гражданской позицией, с мозгами. Я там не спилась, не стала воровкой, не села в тюрьму. Понимаете, говорить о том, что страна потеряла вкус жизни, это тоже как-то странно, потому что, на мой взгляд, как раз сейчас и есть вкус жизни, да, когда мы можем говорить все, что там, я могу говорить все, что я думаю, да, я могу читать все, что я хочу. Поэтому вот я в этом смысле со слушателем
не согласна, абсолютно
не согласна.
Это другое дело, не согласна, это не значит, что он неправильно думает, что он не так думает.
Я считаю, что просто так радикально говорить неправильно.
Ну, правильно говорить как угодно. Ты же отстаиваешь свою свободу.
Я отстаиваю, да.
Вот смотрите, я только напомню, что вот этого радиослушателя, вот который написал письмо мне в блог. Вы, кстати, можете зайти в этот блог, там висит вот в моем блоге и продолжить эту дискуссию. Его зовут Владимир. А вот это, давайте, чтобы не говорить, это бабушка. Где ее письмо?
Вот оно письмо, это Железнова.
Ее зовут...
Железнова Августа Ивановна.
Августа Ивановна. Давайте это запомним и примем следующий звонок. Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь. Говорите. Решили не говорить. Следующий звонок. Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь.
Добрый день. Меня Игорь.
Да, Игорь.
Вы знаете, я категорически не согласен первым, так сказать, с Владимиром, да, если я не ошибаюсь. Просто по одной простой причине...
Вы имеете в виду с тем, кто написал письмо в блог, да?
Да.
Говорите, почему.
Написал письмо в блог. Ну, во-первых, он искажает действительность касательно позиции в сегодняшний день учителей, отделения школы, вот там...
А вы учитель?
Вы знаете, я не учитель.
Нет, но... давайте уже все-таки как-то уважительно к нему относиться, потому что он учитель.
Я абсолютно уважительно отношусь к нему, но как бы это же не говорит о том, что я должен соглашаться с его мнением.
Так, собственно, с чем вы не согласны? Не говорит, что он искажает. Значит, это его мироощущение. Давайте дадим каждому человеку возможность мироощущения. Вот мы во второй части будем говорить о том, как Познер воспринимает мир. Сегодня в 16:35 вы послушаете самого Познера.
Это все хорошо, но тогда в этой ситуации у каждого человека вообще принципиально свое мироощущение, и мироощущение всегда субъективное.
Правильно, поэтому... но мы обсуждаем, для того и существует обсуждение, для того, чтобы найти точки компромисса, чтобы нам всем не разбежаться и не начать гражданскую войну.
А компромиссы между чем и чем? Простите,
между нашими точками зрения.
Нет,
итак,
безусловно,
подождите.
Что можно искать компромисс между точками зрения, извините, Матвей, можно искать компромисс между точками зрения, если точка зрения, ну, она хотя бы не искажает заведомо.
Мой дорогой, у нас у всех точка зрения как искаженная линза, понимаете? Давайте говорить иначе. Значит, на чьей вы стороне?
Не на чьей. Вот вы будете смеяться, но
почему?
Не на чьей.
У вас минута, объясните.
Ну, потому что, опять-таки, это очень субъективно. Опять-таки, это в продолжении нашего разговора получается, что это абсолютно субъективная вещь.
Правильно, но где вы нашли свое место? Вот где вы нашли свое место?
К сожалению, я его до сих пор ищу. Это как бы, так сказать, но, безусловно, не в коммунистической идеологии. То есть, безусловно, не в
коммунистической
идеологии.
Почему?
Ну, потому что она... Понимаете, мне, в общем-то, уже скоро полтинничек будет, и я... намного лучше этого Владимира, к сожалению или к счастью, помню те года, когда его, в общем-то, еще, наверное, и не было. Если человек 30 лет, значит, 78-го года, то есть он как бы жесткую коммунистическую идеологию просто не застал. И, безусловно, то, что он говорит о там словах Зюганова и господ и же с ним, это, в общем-то, откровенное. Я считаю, то, что они декларируют, и их дела расходятся диаметрально. То есть откровенная
ясно,
ложь.
Просто. Ясно, мой дорогой. Значит, послушайте меня. Мы сейчас с вами расстаемся, да?
Да.
А вы слушайте дальше нашу передачу, потому что мы поговорим о Познере, вернее, не о Познере, а о заявлении Познера, и поиграем в одну интересную общественную игру. Понятно, да? Вот сразу, да. Сразу после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем. Сейчас я с тобой и с радиослушателем поиграю в увлекательную игру.
Так.
я час такое делал с Венедиктовым, значит, я это делаю только потому, что Владимир Познер будет сегодня в 16:35, и, так сказать, он ответит, да, и разъяснит. Я сначала прочитаю сообщение с Ленты.ру. Познер не нашел в российских СМИ свободы слова. Президент Академии российского телевидения, известный журналист Владимир Познер, заявил, что в российских СМИ отсутствует свобода слова. Он высказал на заседании круглого стола, где в частности обсуждались вопросы морали и нравственности на российском телевидении, возможные дополнения в закон о СМИ и другие темы. Закон о СМИ у нас не выполняется в главном. Я утверждаю, что у нас на телевидении, да и не только на телевидении, не существует свободы слова, сказал Познер. Например, по его словам, во время парламентских и президентских выборов были вещи совершенно запрещенные. О том нельзя говорить, этого нельзя показывать, это нельзя приглашать. С ним согласился Сагалаев. По его мнению, в России сложилась информационная политика, которая де-факто не предполагает свободных дискуссий, которая де-факто не предполагает прямых эфиров. И я не знаю, что тут делать, добавил Сагалаев. Меня особенно убедило вот это, удивила его вторая фраза. Вот это вторая. Они согласились, что там стоит проблема нравственности. Ну ладно, нравственность это уже, так сказать, оставим за. Вот я хочу сейчас поговорить с тобой и хочу, чтобы мне возразили радиослушатели. Я считаю, что Владимир Познер абсолютно не прав.
Почему?
Потому что в российских СМИ есть свобода слова. Объясняю, что я думаю по этому поводу.
Да, очень интересно.
Значит, смотри, какая моя логика. Значит так, ко мне пришел Лимонов, и мы с ним разговаривали в прямом эфире. И он говорил, что нет свободы слова. Ко мне пришла Новодворская, и она мне сказала, что в российских СМИ нет свободы слова. Я стал выяснять, где нет свободы слова. Было ими произнесено слово «телевидение». Я стал говорить, на каком телевидении, и вдруг выяснилось, что есть два федеральных канала, куда их не пускают. Ясно почему, ясно и так далее, в этом нет сомнений. И они подразумевают, как, впрочем, насколько я понимаю, Владимир Владимирович Познер, что проблема в этих двух федеральных каналах. Не знаю про Познера. Я говорю про Лимонова, который мне сказал, ну меня же туда не пускают. Так вот, я говорю Лимонову, Новодворской и всем прочим, который считает, что в России, внимание, нет свободы СМИ. Есть свобода СМИ. Ее нет на двух государственных каналах. И быть не может, потому что это государственные каналы.
Секунду.
Поэтому, сейчас я не договорил, начнешь. Еще раз. Почему я считаю это важным и принципиальным? Потому, значит, свобода слова абсолютно есть в прессе. Ты знаешь, пресса любая, пишут, что хотят. Есть радиостанции, которые говорят, чего хотят, и свобода на них определяется не кремлевской администрацией, а самоцензурой журналистов и олигархом, который этим руководит, или какой-то там структурой, госкорпорацией и так далее, да? Я даже не говорю об «Эхо Москвы». Я слушаю других. Все говорят, что хотят. Теперь ты можешь меня спросить, а почему я на этом заострился? А знаешь почему? Потому что сейчас стало модно делать две вещи. Говорить, что нет свободы слова. В том смысле, что их не пускают на главные каналы. Я сейчас не про выборы говорю. То, что творилось во время выборов, это страшно. Тут Познер абсолютно прав. Просто Познер говорит о СМИ, а говорить нужно о двух каналах, которые вытворяют, что хотят. И это важно понять, потому что если говорить о том, что нет свободы СМИ, то господин Путин, с иронией глядя на задавших этот вопрос, говорит, минуточку, вы читали российскую прессу? Человек говорит, да. Он говорит, вы слушали радиостанции, что они вытворяют? Человек говорит, да. Он говорит, вы читали интернет? Тот говорит, человек, да. Он говорит, так чего вы ко мне прицепились? Идите к черту отсюда. А если два государственных канала сделай, должны быть каналы, где мы представляем политику государства и ее отстаиваем, говорит господин Путин. Понимаешь, да? В чем разница? При этом он говорит, давайте прозондируем идею создания общественного телевидения, которое будет полностью, так сказать, свободно от государственных интересов, и там вы будете дискутировать. Вот почему я говорю, что господин Лимонов и госпожа Новодворская подменяют одно другим, приходя, печатаясь в New Times, в ЕЖ,
в не знаю, на миллионах всяких сайтов, можно сказать, но это же сайты, да их все читают. Есть еще один тезис замечательный. Ну, понимаете, ведь Первый канал смотрят все, а я не на Первом канале, поэтому меня не видят в Хабаровской области, в деревне Тютькины. Вопрос, а почему тебя должны видеть в деревне Тютькины Хабаровской области? Где значит, ты видел такое? Минутку, договорю, и дальше будешь меня учить жить. Сейчас ты меня разорвешь, все понятно. И радиослушатели меня разорвут. Понятно, да? Значит, почему государство должно тебе обеспечивать, чтобы твою точку зрения обязательно знали в городе Тютькинске? На своем канале. Построй свою сеть и вещай в городе Тютькинске.
Можно, да?
Все, теперь начинаю. Я буду возражать. Я как Путин. Я буду господином
отлично,
Путиным и господином
отлично.
Медведевым.
Значит,
да.
Мне кажется, что подменяют понятие как Лимонов с Новодворской, так и вы.
Давай.
Потому что, конечно, не пускать Лимонова на Первый канал, который Первый канал считает Лимонова вместе с государством экстремистом и не хочет таким образом портить да. эфир, это тоже понятно. С другой же стороны, ни на Первом канале, ни на Втором, ни на НТВ, ни на ТВЦ, ни на РЕН-ТВ нигде нет прямого эфира политической программы.
Как это?
Прямого эфира.
Так.
Да, есть к барьеру Соловьева, который вырезается и который...
Прямой эфир не есть точным выражением свободы слова. В передачах, даже в передаче, которую я категорически не приемлю, это передача Шевченко, ты знаешь,
народ,
как она называется. Ну да,
пусть
да,
говорят. Все, уже все первые каналы. Да, да. Ну, в общем,
даже
поняли,
в передаче Шевченко... Мне 150 раз звонили. Да, потом сократят, потом и так далее. Шевченко профессиональнейший манипулятор, причем искренний манипулятор, я его за это уважаю. Я тоже манипулятор, только в другую сторону. Можно прийти и высказать, что ты думаешь. Если бы не было этой передачи... На третьем канале передача, которую я начинал с Малкина, вот это «Народ,
народ
против»,
народ
да?
Хочет,
на втором канале сделали тоже какое-то там ток-шоу есть, я не помню, как
да
называется.
Да ток-шоу можно сделать сколько угодно.
На четвертом,
сколько
подожди,
угодно.
На четвертом канале Радзиховский приходит, ты знаешь, передачу Соловьева, которая из двух частей состоит, и говорит то, что он считает нужным. Ребята, чего вам не
Потому
хватает?
Потому что, еще раз говорю, значит, во-первых, нет ни одного прямого эфира. Вы знаете, Иван Матвеевич, как человек, который работает в прямом эфире, что это то место, где говорится то, что думается. А в записи это то место, по крайней мере, на Первом канале, на НТВ, это то, что остается. И я не надо со мной спорить, вы тоже
Почему
прекрасно...
Почему не надо
да
с тобой
потом...
спорить?
Ну, секунду,
Почему
дайте я договорю.
Давай
дайте
говори.
Я договорю. Я же вам дала договорить, теперь мне дайте договорить. Значит, что касается Первого, Второго телеканала, да? Да, путать отсутствие свободы слова с пропагандой действительно не стоит, потому что пропаганда — это когда показывают Гарри Каспарова на марше несогласных, которого задерживают, он кричит по-английски, это пропаганда, это передергивание, лучше бы они вообще не говорили про марш несогласных. Это действительно так. Но и вы передергиваете, потому что нет той самой свободы слова, когда тот же самый, хорошо, пусть не Лимонов, та же самая Новодворская может прийти и сказать то, что она думает. Если ее куда-то, если не приглашают, более того, ладно, хорошо, Новодворская с Лимоновым, если не приглашают там на тот же Первый, Второй канал там лидеров демократических партий, и когда там по полной программе всех обливают, там, ладно, хорошо, даже не выборы берем, перед выборами и после выборов и так далее, где она, свобода слова, объясните мне.
Вот ты идешь по тому же неправильному пути, о котором я говорю, это, мне кажется, чудовищная ошибка. Понимаешь, ты сейчас говоришь... Пусть ты повторяешь фразу Лимонова, как молитву. Пустите меня на Первый канал и дайте мне прямой эфир. Все. А я тебе говорю, у тебя кроме Первого и Второго канала есть все остальные. Приходи и говори, что хочешь. Пиши, что хочешь. Но нет. Почему мне кажется это страшным? И почему я на это обращаю внимание? И почему мне кажется это нечестным? И почему мне это кажется важным? Если мы в стране, внимание, посмотри на меня, если мы в стране свободу слова воспринимаем как прямой эфир на Первом канале, это значит, у нас что-то с головой. Еще раз, поняла, что я говорю?
Да, я поняла, что вы говорите.
Если свобода слова – это прямой эфир на Первом канале, значит, мозги потеряны, значит, мы неадекватны. Потому что свобода слова в стране – это совсем другое. государству, государству государева, а обществу общественное.
То
понимаешь?
Есть надо вообще разделить, да?
Абсолютно.
Вообще, вот совершенно разделить. Я не говорила только на Первом канале, но ведь где прямой эфир хоть на каком-нибудь телеканале?
Почему свобода слова – это прямые эфиры?
Я просто привела пример. Если мы говорим про телевидение, я привела пример, почему речь идет о телевидении и речь идет о свободе
я
слова.
Я задаю
если мы
тебе
говорим
вопрос.
Еще
давай
о свободе
пойдем
слова,
с другой
то
стороны.
Хорошо.
Вот слушай, слушай мой вопрос. Вот, все равно я тебя уничтожу. Вот слушай вопрос
мой. Я буду сопротивляться.
Нет, не будешь, буду. Потому что ты все больше и больше понимаешь смысл моего вопроса. Слушай внимательно, смотри на меня. Можно ли сказать, что в стране нет свободы слова, если свободы слова нет на двух государственных каналах? Поняла мой вопрос?
Поняла.
Можно ли сказать, что в стране нет свободы слова?
Матвей Юрьевич, вы сужаете сами. Никто не говорит про два федеральных канала, кроме Лимонова и Новодворской. Для меня свобода слова...
Президент Академии Российского телевидения Владимир Познер заявил, что в российских СМИ отсутствует свобода слова.
Все правильно.
Дальше
он говорит. На телевидении, да и не только на телевидении. Он не говорит про первый и второй канал. И я не говорю про первый и второй канал.
А про
об этом говорит Лимонов и Новодворская. Послушайте, вот для меня свобода слова, это когда я иду на мероприятие в качестве корреспондента «Эхо Москвы» и говорю, что там на митинге людей покупают за деньги. Говорю, кто это делает и сколько он платит. Потому что я имею право сказать то, что я видела собственными глазами.
И меня
никто не останавливает.
Я это делаю.
Вот
ну
для меня это свобода слова.
Правильно.
Я больше чем уверена.
Ира, послушай меня. Нельзя заниматься демагогией. Я тебе задаю конкретный вопрос. Кроме федеральных каналов двух и там четвертого, вот НТВ, где ты это еще не можешь сказать? Не можешь. Ты это можешь сказать в любой газете. И во время выборов это безобразие.
Отлично. Вот. А еще в журнале New Times, а потом меня, если я не будучи российской гражданкой, просто не пустят в Россию. Так?
Ну, ты подменяешь сейчас. Это
я
другая
подменяю,
совершенно
Матвей,
история.
Секундочку. Подождите, давайте
хорошо,
мы уйдем на рекламу и вернемся, потому что у нас
нет,
уже...
Нет, подожди, так разговор не пойдет.
Давайте,
Не пойдет. Значит, сейчас ты будешь говорить про мораль.
Я упомянула, что это тоже есть.
А я тебе скажу, мораль – это ужасно. А кроме мораль еще кого-то выслали?
Вам что, мораль недостаточно? На секундочку. Вам
что
недостаточно того, что одного человека не пускают в Россию, журналиста? Человек, который работал в России в качестве журналиста. Этого недостаточно? Надо, чтобы сотни не пустили?
Нет, зачем? Мне это не нужно. Нигде не идеально. Я задаю тебе конкретный вопрос, а ты занимаешься демагогией. Ты уклоняешься от ответа. Я спрашиваю тебе, означает ли отсутствие свободы слова на двух федеральных каналах, что это отсутствие свободы слова в стране вообще? Ограничивается ли поляна средств массовой информации только двумя федеральными каналами? Все.
Вот если отвечать на вторую часть вопроса, нет, конечно, не ограничивается.
Ну, так что? Значит,
так и ничего. Я не говорила про эти два первых канала. Я вообще про них молчала. Я вообще не считаю ни первый, ни второй канал. Я их вообще не смотрю, потому что это пропаганда.
Значит,
никакого свободы слова, вот в принципе, пропаганда и свобода слова у меня рядом не стоят.
Значит, тогда в стране есть свобода слова, потому что кроме этих двух каналах плюс НТВ, ты можешь свободно говорить о чем хочешь, где угодно. Другое дело в аудитории, но хотеть не вредно. Реклама. После этого продолжим эту тему уже с телефонными звонками.
Разворот.
Разные бывают задачи. В Берлине нейтрализовал конкурента. На Ближнем Востоке обычная разведка точек. Бывает горячо. Кризис в Благовещенске решал 2 месяца.
Неважно, в какую точку Земли и на какой срок отправляется сотрудник, роуминг-план от московского Мегафона позволит сэкономить на мобильной связи. Роуминг специального назначения справится с любой командировкой. Узнайте больше на сайте megafonmoscow.ru и по телефону 502-2000.
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на эхе.
8-959-05-51.
Вот новый разворот.
Продолжаем эту дискуссию и давай перейдем к телефонным звонкам. Да,
да,
я продолжаю
да.
быть Владимиром Владимировичем Путиным.
А я
который... Познером? Да, нет, ну не знаю, Познером.
Ну,
ты, может
важно,
быть,
ладно.
Мне кажется, что и твоя позиция, как просто как человека, тебе даже не надо быть Познером. Тебе, ты просто, у тебя есть свое мнение, оно вполне уважаемое, и тут нет никаких вопросов. Слушаем вас. Смотри, как народ, значит, вот то звонит. Да, вот звонит. Слушаем вас. Добрый день, да.
Здравствуйте.
Нужно говорить, здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, гражданка Российской Федерации, как вас зовут?
Регина.
Да, Регина, надеюсь, вы за меня голосовали, Регина? Понял, Регина, понял.
Заминочка вышла.
Да, заминочка. Ну, мы уже знаем, Регина, мы уже знаем и ваш адрес, и телефон, и уже наши агенты идут к вам. Ну, давайте.
Так что у вас очень мало времени, Регина.
Да, давайте,
быстрее говорите.
Да.
А что говорить-то? Вы меня запутали совсем.
Регина, говорим мы об отсутствии или присутствии в СМИ свободы слова.
Вот я не знаю ответ на ваш вопрос. В принципе, на Первом-Втором канале то, что нет свободы слова, получается, что она есть на других каналах.
Но это вы спрашиваете
так
нас.
Она
я
есть
говорю,
или
что
нет?
Есть. Ну, все понятно. Вот дальше нас интересуется, есть она
пугает,
или нет.
Слушаем пугает,
вас.
Смотри.
Добрый день. Говорите.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я понимаю, что я в прямом эфире, да?
Да, вы прекрасно понимаете.
Замечательно. Меня зовут Александр, мне 50 лет.
Да, Александр.
Вот, я внимательно слушаю ваше радио достаточно давно. И...
Ой, а вот я
а
не
вот
очень
теперь,
вас слушаю.
Вот теперь вот пропадать начинает.
Мои агенты, любимые ФСБ, вас заглушили, чтобы вы не несли
кровавая
правду.
Гобня,
да,
это
кровавая
точно,
гобня.
Абсолютно.
Давайте. Следующий телефонный звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, да.
Это Владимир. Я удивлен, что вы взяли трубочку с моим телефоном. Матвей.
А что, на вашем
Владимир,
телефоне написано...
В списке, у вас уже год целый стоит.
Ну, неважно. Может быть, вы смоете с себя это пятно. Давайте.
Ну, да, я постараюсь. Вы знаете, я с вами согласен. Полностью согласен насчет средств массовой информации. Ну, полностью свободы средств массовой информации вообще-то не бывает. Вот это прямое доказательство.
Нет,
то,
я не занимаюсь философией. Я думаю о том, что сказал Владимир Владимирович Познер. И есть ли свобода слова в России? Вот... есть она или нет?
Ну, я считаю, что есть.
Есть.
Да.
Понятно.
Например,
да.
Это мои доказательства, да? Эхо Москвы, оно как бы транслируется, ну, практически на всю страну, да? Есть
нет,
мало регионов,
далеко не на всю страну, нет. И очень трудно получить лицензию.
Скажите, Матвей, а допустим, вот в Соединенных Штатах Америки, какой-нибудь такой вот...
Нет, подождите, не надо, не надо Соединенных Штатов Америки.
На каком-нибудь федеральном канале.
Что? Еще раз.
Вот оппозиционер типа Каспарова может в Соединенных Штатах выступить на каком-нибудь федеральном канале. Ну, Фишеру, например, давали слово на федеральном канале.
Ну, я вас понял. Всем давали. В Америке все это устроено иначе, о чем вам Познер и расскажет. Там нет государственных каналов как таковых вообще. Все. Значит, теперь просто нет
давайте
времени. Мы когда заканчиваем?
Да, значит, послушайте. Все через минуту.
Через минуту. Значит, почему я подал эту тему? Потому что я восхищаюсь такими людьми, как Дима Муратов. Потому что я восхищаюсь такими людьми, как Лесневская и Женя Альбац. Потому что я восхищаюсь такими людьми, те, которые делают Ньюсайт Ньюсруком, Лента.ру, да. Потом, ну, я много бы
можно
перечислить. Что меня абсолютно неприемлемо. Я ненавижу импотентов, которые приходят в эфиры и начинают говорить, что нет свободы слова, и поэтому они не могут сделать то-то, то-то. Есть где выступать, есть где говорить. И когда ты, великий демократ, начинаешь цепляться и говорить полную фигню, что нет свободы слова, в то время как тебя слышит полстраны, а это мало, в то время как тебя по интернету могут прочитать все, но все время находятся отговорки. Понимаете, ваша станция, ну это же не первый канал, интернет, но сколько там, так сказать, читателей, там же полтора читателя. Фигня все это. Ты не желаешь нифига делать. И ты цепляешься, твои идеи не популярны, но ты цепляешься за то, что кто-то виноват, что твои идеи не популярны. Государство никогда не отпустит первый и второй канал. Никогда. Означает ли это, что импотенты будут жаловаться бесконечно? Они будут говорить, мы великие и гениальные, но нас никто не слышит. Пустите нас на Первый канал в прямой эфир. Будет ли означать, что отсутствие, как ты сказала, прямого эфира на Первом канале,
я где можно... Я этого не говорила, я сказала на телевидении.
На телевидении, так я и
я
говорю.
Я не сказала, что Первый, Второй канал, это что, все телевидение?
Правильно, нет, так можно неправда. Ли говорить, что если нет... свободы слова на Первом и Втором канале, нет свободы слова в России вообще.
Отправная точка Лимонов и Новодворск изначально
я
была...
Я не говорю этих фамилий, я не говорю, это прекрасные
поэтому,
люди.
Поэтому речь идет сейчас об импотентах, свобода, а не о свободе слова.
Свобода слова есть в стране. Для тех, кто желает ее услышать. Это пункт первый, я так считаю. Безобразие, которое творится на Первом и Втором канале, это безобразие, и для этого нужны государственные решения и общественные решения. А все те, кто ничего не делает и прячется за то, что им не дали выкрикнуть на Первом и Втором канале, это люди, недостойные эфира на всех остальных. Спасибо, мы неделю вели с моей прекрасной спутницей Воробьевой. Я тебя очень люблю, до встречи.
Спасибо.
Разворачивайтесь в марше!